новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Стремительно мелеет Белогорское водохранилище. Фигурант дела крымских диверсантов и его защита готовят апелляцию. Кадыров за, Поклонская против, россиянам все же покажут. Матильду сейчас подробнее. Фигурант дела крымских диверсантов Ридван Сулейманов и его защита готовят апелляцию на приговор подконтрольного Кремлю железнодорожного районного суда Симферополя. Об этом Крым Реалии сообщил адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов.
Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Ридвана Сулейманова к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Плюс судья удовлетворил иски ООО «Морская дирекция» и Севастопольского автовокзала на сумму около 4 миллионов рублей. Конечно, на мой взгляд, это абсолютно необоснованно и незаконно. Ни одного доказательства такого колоссального ущерба не было представлено в суде.
На судебном заседании также присутствовала мать 28-летнего Ридвана Сулейманова.
Во-первых, я не верю, что он это все сделал. Во-вторых, ну, здесь больше похоже было на фарс, чем на суд. Не суд, а судилище. Все, у меня больше слов нету.
МИД Украины осудил приговор Сулейманову и призвал российские власти прекратить репрессии против крымских татар на полуострове. Год назад ФСБ России разослала по российским медиа видеодопросы Сулейманова с признательными показаниями. Фигурант так называемого дела крымских диверсантов не согласен с обвинением в причинении большого ущерба. В аннексированном Крыму начало стремительно мелеть Белогорское водохранилище. Об этом сообщил корреспондент Крым Реалии, побывавший на месте. Водоем стал особенно быстро терять уровень воды в августе. По словам местных жителей, причиной стремительного падения уровня воды стала аномальная жара, продолжительная засуха и повышенная потребность в пресной воде Восточного Крыма. С водоема производят постоянный сброс вод для пополнения Северокрымского канала. Ранее собственник сафари-парка Тайган Олег Зубков рассказал, что у крана подачи воды с Белогорского водохранилища, откуда берет воду сафари-парк, образовались длинные очереди. Он отметил, что в водохранилище собираются водовозы, которые забирают воду на строительство трассы Таврида. Голосеевский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. В ведомстве отметили, что срок содержания под стражей продлен до 8 октября. Задержанному инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц. 16 июня стало известно, что в Павлограде Днепропетровской области правоохранители провели обыск в доме и задержали общественного активиста Ярослава Тарасенко. По данным прокуратуры, его подозревают в том, что именно он мог быть тем водителем, чей автомобиль привез подозреваемого убийцу Вороненкова. Жители Севастополя жалуются на затягивание ремонта улиц в городе, а также на грязь и пыль. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. По его информации, третий месяц дворы во многих районах города перерыты, а дороги частично сняты. На их место кладут новый асфальт, меняют бордюры и тротуарную плитку. Работы идут на проспекте Острякова. Там сейчас находится строительная техника, дорога разрыта и засыпана камнями. Песок и строительные блоки лежат по обе стороны от стройки. Подконтрольные Кремлю крымские власти отчитались, что в 2018 году на благоустройство дворов выделят 300 миллионов рублей или около 140 миллионов гривен. За эти деньги они планируют отремонтировать 100 придомовых территорий. Управление Севавтодор уверяет, что ремонт дорог в городе ведется 6 дней в неделю в круглосуточном режиме. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что прокатное удостоверение фильму «Матильда» выдано с нарушениями и в спешке. Ныне депутат Госдумы России утверждает, что перед принятием решения не было обсуждения в Совете при Министерстве культуры, а это, по ее словам, нарушение регламента. Накануне российский Минкульт выдал фильму «Матильда» прокатное удостоверение, присвоив в картине рейтинг 16+. По мнению ведомства, ничего запрещенного в фильме нет. Конфликт вокруг ленты «Матильда» о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской продолжается несколько месяцев. Поклонская заявила, что фильм оскорбляет чувства верующих. Глава Чечни Рамзан Кадыров, который также выступал против киноленты, передумал запрещать показ «Матильды» на территории республики. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечная, температура воздуха поднимется до 32 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
В Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Снова в эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что выходим мы по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на отметке 107. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. До 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру телефона 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, год спустя после начала дела, так называемого дела крымских диверсантов, в Крыму реальный срок получил еще один человек, которого подозревали по этому делу. Вот о его конкретно участии, якобы участии, да, и о том, как в целом выглядит это дело крымских диверсантов, начало которому, я напомню, было положено год назад, когда на несколько дней было без объяснения причин перекрыта административная линия с временно оккупированным Крымом, и через несколько дней ФСБ совместно с подконтрольными Кремлю средствами массовой информации сообщила о том, что была пресечена попытка устроить диверсию в Крыму. Вот об этом всем мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Тема дня.
Во-первых, я не верю, что он это все сделал. Во-вторых, ну, здесь больше похоже было на фарс, чем на суд. Не суд, а судилище. Все, у меня больше слов нету.
Мать Ридвана Сулейманова Руслана, который проходит в аннексированном Крыму по так называемому делу крымских диверсантов, уверена, ее сын невиновен. 10 августа подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима и обязал выплатить более чем 3,5 миллиона. Рублей ущерба. Ридван Сулейманов признал свою вину, но не согласился с размером ущерба. Российское ФСБ задержало его 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя и обвинило в планировании терактов на полуострове. На видео, которое опубликовало ФСБ России, Сулейманов заявил, что работал на украинскую разведку.
Также я должен был сделать муляж взрывного устройства, заложить заранее выбранное место, позвонить в правоохранительные органы, остаться на территории аэропорта, посмотреть действия правоохранительных органов, сфотографировать и отправить фотографии ему. 29 июля я приехал в город Симферополь, где посетил центральный автовокзал Симферополя и аэропорт, где нашел 4 места для перспективной закладки самодельных взрывчатых устройств.
В начале августа исполнился ровно год с момента задержания еще одного так называемого крымского диверсанта Евгения Панова. Российские спецслужбы обвинили его в диверсионной деятельности в интересах украинской разведки. На камеру он также, как и Сулейманов, заявил о том, что планировал теракты в аннексированном Крыму.
Мы проехали через города Армянск, Краснотереховск, Жанкой, Феодосия, Керчь для того, чтобы посмотреть объекты диверсии. В качестве объекта диверсии было определены огромные переправы, нефтебазы Феодосии, объекты города Жанкой, вертолетный пол и химический завод «Титан».
По словам Панова, после задержания его жестоко пытали. После этого он подписал все документы, которые дали ему сотрудники ФСБ, и говорил на камеру под их диктовку. 10 июля Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов, которых российское следствие обвиняет в диверсиях, признали свою вину и заключили досудебное соглашение с российским следствием. Теперь их дела будут направлены в суд для рассмотрения в особом порядке. Как заявляют российские следователи, это должно гарантировать им минимальные сроки. Татьяна Романова для Крым Реалии.
Тема дня.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы обсуждаем ход дела так называемого крымских диверсантов. Напомню, что вчера так называемый суд приговорил одного из тех, кого подозревают в рамках этого дела, Ридвана Сулейманова, к 1 году и 8 месяцам лишения свободы по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также суд удовлетворил иск морской дирекции на сумму более 3 миллионов рублей и иск Севастопольского автовокзала в районе 400 тысяч рублей за тот ущерб, который якобы повлекли заведомо ложные, по версии следствия, сообщения о терактах, которые якобы сделал Ридван Сулейманов. Я приветствую в нашем эфире крымского адвоката Эмиля Курбединова. Эмиль, доброе утро.
Доброе.
Да, будет ли обжалован этот приговор? На что в таком случае защита намерена обратить внимание вышестоящей судебной инстанции?
Конечно, приговор мы будем обжаловать. Ридван Сулейманов действительно признал вину, но категорически отрицает вот этот ущерб, который был нанесен, якобы нанесен морской переправе и, значит, автовокзалу. Нет ни одного доказательства в материалах дела. Есть какие-то предположения, короткие записки сотрудников автовокзала и морского порта, их определенное мнение. В конце концов, все это выливается в какую-то упущенную выгоду. И эта упущенная выгода, вопреки там, уголовному кодексу, уголовно-процессуальному кодексу, засчитывается как ущерб. Абсолютно абсурдная ситуация.
А были ли, известны ли вам случаи, когда пытались вот, транспортные компании да, отсудить упущенную выгоду за, ну вот получается, такой телефонный да, терроризм, то есть сообщение
нет,
о том,
нет,
что...
Неизвестный, я пока практики такой не нашел. Я думаю, в Крыму это первая практика, где упущенную выгоду включают как реальный ущерб какой-то по такой категории дел. Вот, более того, были абсолютно абсурдные претензии МЧС Крыма и ФСБ Крыма, и еще службы безопасности аэропорта. То есть они свою работу и те деньги, которые им выделяют, с бюджета на, значит, устранение таких ситуаций, на проведение проверок, они тоже это посчитали как ущерб. Но в конце концов прокуратура отказалась, да, от этих частей, от этой части обвинения, хотя суд, хотя это не запрещает дальше им в гражданском судопроизводстве требовать какие-то возмещения, значит, в гражданском судопроизводстве МЧС, ФСБ, претензии к Ридвану Сулейманову.
Понятно, что суд, он понимал, что вот этот приговор, он будет обсуждаться в обществе, потому что это в рамках резонансного достаточно дела, да, крымских диверсантов, так называемых. Что вы можете сказать вот по поводу того вообще, может ли относиться история Эмиля Курбединова к историям других людей, которых задержали также год назад и обвиняют в рамках этого дела?
Ридвана Сулейманова,
наверное. Прошу прощения, Ридвана Сулейманова, да. Эмиль Курбединов с нами на связи, напоминаю, крымский адвокат и правозащитник.
Да, конечно, какая-то общая картина есть. Более того, Ридвана Сулейманова задерживали, его показывали в одной картинке, так скажем, вместе с Пановым и Захтеем. И Ридван говорил, что им была устроена одна встреча, и ему задавали вопросы по поводу Панова, знаешь ты его, не знаешь. Знаком ли с ним, не знаком. Вот. Это какая-то общая картинка, конечно. Но затем эта картинка, эта мозаика, она стала просто разваливаться. И вот благодаря усилиям адвокатов, которые вот подключились по другим так называемым диверсантам. И там вплоть дошло до того, что вчера он был обвинялся, Россия представлялся как диверсант, сегодня его обвиняют в какой-то банальный там хранение наркотиков, еще что-то, я знаю, вот в этом ряду были и такие.
Ну да, об этом тоже необходимо сказать, что, по сути, приговор Ридвану Сулейманову – это третий уже приговор, если я не ошибаюсь, о котором мы слышим в отношении тех людей, которых обвиняют в рамках этого большого процесса, так называемого крымских диверсантов. До этого были приговоры за хранение наркотиков и за хранение и переделку, если не ошибаюсь, там формулировки статьи, огнестрельного оружия. И не было упоминания о том, что эти люди якобы причастны к подготовке диверсии. Верно все?
Насколько мне известно, он тоже так, да.
Да, о чем может это говорить? Неужели то дело, о котором так громко заявили год назад, то дело, которое относительно которого сразу же сделал заявление политическое президент России Владимир Путин, от которого все ждали международного обострения, неужели вот оно так рассыпается в итоге?
Да, факт налицо, оно действительно рассыпается, и причем здесь суды и там следствие закрывают глаза просто на банальнейшие ошибки, на грубейшие нарушения закона, и вопреки всему, просто здравой логике, да, это все начинает, конечно, сыпаться. Но это не первое, так скажем, дело ФСБ, которое сыпется. Вот, просто есть моменты, которые Россия не учла, когда, значит, фактически установила власть на территории Крыма. Вот, она не учла и жителей Крыма, и не учла то, что есть гражданские активисты, которые активно будут бороться за свои права, что будут юристы, адвокаты, правозащитники, которые будут освещать эти дела. И это все в совокупности, и некоторые другие факторы, да, вот они играют, конечно, определенную роль и помогают таким делам понемногу разваливаться. И вообще общие картинки, такой негативной картинки, которую показывает Россия Украину, она тоже постепенно, я думаю, будет абсолютно разрушена.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Эмиль Курбединов, крымский адвокат и правозащитник. Говорим мы сегодня о деле крымских диверсантов, которому вот в августе, в начале августа этого года, в эти дни исполняется уже год. Говорим мы об этом после того, как так называемый суд вынес приговор Ридвану Сулейманову, приговорив его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Я приветствую в нашем эфире Ольгу Скрипник, координатора Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Можно ли говорить, учитывая все те нестыковки в материалах дела, и что из 3 уже вынесенных реальных приговоров только один касается вообще каким-то образом диверсии, можно ли говорить о том, что это дело является политическим?
Доброе утро, Сергей и радиослушатели. Что касается приговоров, то да, действительно, сегодня мы уже видим 3-й приговор Ридвана Сулейманова. До этого был Владимир Прищич, задержанный также год назад, в августе. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, и статья там была хранение наркотиков, что он отрицал на суде и говорил, что наркотики были подкинуты. И также был еще приговор в отношении крымчанина, жителя Севастополя, Стагния Алексея. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам свободы, также по статье, которая не связана с диверсией. Это 2 статьи, 222 незаконная хранение и передача оружия якобы, и также 223 это незаконное изготовление огнестрельного оружия либо боеприпасов. Во-первых, то, что все 3 приговора на самом деле не связаны юридически со статьей диверсия, уже говорит о том, что дело, по сути, разваливается, и о том, что все шито белыми нитками. Если помните, тогда в российских СМИ как раз-таки ФСБ передало информацию о якобы признательных показаниях диверсии как раз-таки всех осужденных, в том числе тех, кто до сих пор в СИЗО. Но на самом деле никого они так и не приговорили к статьям, связанным с диверсией. Это тоже одно из подтверждений. Что говорит о политическом точно подтекстке, это то, что во всех этих делах, а это 9 человек, лишенных свободы на сегодняшний день, во-первых, есть грубейшее нарушение фундаментальных прав, есть показательные принудительные видео, где они дают якобы признательные показания. Мы анализировали эти видео, они все постановочные, и в них всех есть грубейшее нарушение проведения такой видеосъемки. И также во всех делах мы фиксировали незаконные методы следствия, в том числе в некоторых есть даже пытки. О пытках заявлял Владимир Тысяч, о пытках заявил Евгений Панов, Андрей Захтей, и другие тоже фигуранты говорили либо о пытках, либо о физическом или психологическом давлении. Все это свидетельствует о том, что дело грубо фабрикуется для того, чтобы показать якобы наличие каких-либо диверсий, хотя даже люди осуждены не по диверсионным статьям.
Но если это дело рассыпается, да, каким-то образом, можем ли мы ожидать, что кому-то из его фигурантов будет, ну, либо не будет обвинительного приговора, да, либо будет какой-то условный срок, нереальный?
К сожалению, рассчитывать на российское, уже в кавычках, правосудие в Крыму не приходится, так как российская система сегодня такова, что если она что-либо заявила, да, в политических целях, то назад она не пойдет. И поэтому, в принципе, у всех этих людей были основания, чтобы их отпустили из-под стражи, но это было проигнорировано. И они, в принципе, те, кто были задержаны в августе, уже больше года практически находятся в СИЗО. И вот Евгению Панову, например, недавно продлили арест, содержание под стражей аж до октября этого года, хотя он уже год сидит в СИЗО. Поэтому, к сожалению, вряд ли кто-либо будет отпущен на свободе. Также нам известно, что на некоторых давят о том, чтобы они пошли на сделку со следствием, и некоторые уже вынуждены были согласиться, как Дмитрий Штыбликов, например. И даже в этом случае, когда они идут на сделку со следствием, все равно им обещают срок, но просто меньше срок. Никого из них, даже предлагая сделку со следствием, им не предлагают условного приговора. Скорее всего, приговоры все равно будут вынесены. Единственное, что какие могут быть приговоры, да, это те, которые, допустим, в районе года-двух, и по сути получится, что тот срок, который люди отсидели в СИЗО, да, это почти будет тот срок, которому их приговорят. Но как мы видим, даже сегодняшние приговоры, да, три приговора, они все связаны с реальным лишением свободы.
Ольга, я прошу прощения, немного прервемся. У нас на связи наш постоянный радиослушатель, насколько я помню, это тот, который однажды представился представителем русского мира. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Да, вы не ошиблись. Ну, мое мнение такое, что ФСБ не дорабатывает в условиях открытой диверсионной деятельности Украины. Всех этих активистов, всех этих деятелей нужно судить по тяжелым статьям.
А о какой диверсионной деятельности идет речь, скажите, пожалуйста?
Что?
О какой диверсионной деятельности идет речь?
Алло. Ну, постоянно... Политические группы, подготовленные с помощью американцев, кстати, интересы которых...
Вы где-то видели? Вы где-то видели?
Я их не видел, но это все в Крыму присутствует. Постоянные подрывы...
Это у вас внутренние ощущения какие-то. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что мы открыты для всех наших радиослушателей, в том числе вот и для наших таких постоянных радиослушателей. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. И для жителей материковой части страны работает номер телефона 044-490-2905. Напоминаю, что с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. К нашему разговору также присоединяется Дмитрий Динзе, российский адвокат, адвокат крымского диверсанта Панова, вот, которого мы только что упоминали в нашем разговоре. Дмитрий, вам вопрос. Учитывая, что таким образом разваливается дело, очевидно, что один из трех приговоров вынесенный касается как раз-таки вот этого дела крымских диверсантов, так называемого. Будет ли дальше следствие все-таки пытаться как-то объединить вот эти вот истории, тех людей, которых обвиняют, да, в одно это дело, либо его будут как-то рассматривать, может быть, в другом формате уже?
Дело в том, что у нас есть там два формата, насколько я понимаю сейчас. Это те, кто идет на сделки с правосудием, и, соответственно, второй формат – это полное непризнание вины, как в случае с Пановым, который заставляет признать свою вину в полном объеме, заключить досудебное соглашение и тоже пойти в упрощенном порядке уголовного судопроизводства в суд. Те, кто согласился, ну, скорее всего, людей, как обычно, у нас сломали разными способами в отношении Панова, там применяют уговоры, психологическое давление. Потом недавно его походили в камеру с клопами, соответственно, создают определенные невыносимые условия. Не все люди выдерживают, и некоторые ломаются и заключают досудебные соглашения. Конечно, проще ФСБ, когда люди просто-напросто, ну, так скажем, заключают досудебные соглашения и идут в суд и совсем соглашаются. Это самый простой формат, и, как говорится, не надо ничего доказывать. Доказательство может быть минимальное количество в данном контексте. Поэтому для них это выгодно, и потом отчитаться даже выгодно, сказать, что вот видите, так или иначе все потом согласились, и, соответственно, работа сделана, и мы там отчитались. Это у них, так скажем, был такой замысел, то в настоящее время на Панове они достаточно очень плотно споткнулись, и получается, что у Панова будет полноценное судебное разбирательство, где необходимо действительно доказывать вину, приглашать каких-то свидетелей, обосновывать свои выводы. И получится, как с делом Сенцова, где обоснование выводов было настолько слабое, что, ну, так скажем, многие свидетели путались в своих показаниях. Те свидетели, которые были, они были ранее судимы. То есть мы все понимали, что они находились под давлением. А также многие свидетели тоже подверглись определенному физическому и психологическому давлению. Но... Поэтому ситуация с Пановым будет достаточно сложной в суде для ФСБ.
Но, тем не менее, мы видим такую практику, что каким бы ни было слабым, да, какой бы ни была слабой позиция обвинения, все-таки суд, как правило, в Крыму, если речь идет о политических делах, а вот наша собеседница Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, она говорит, что есть признаки политического, политически мотивированного дела здесь, то мы здесь видим, что суд все-таки больше прислушивается, какими бы ни были слабыми доводы обвинения, все-таки к обвинению. Вот у вас какие ожидания от того, как будет это дело рассматриваться дальше?
Понимаете, я в Крыму, собственно говоря, не тешу больших надежд о том, что можно каким-то образом оправдать человека по политическому делу, либо каким-то образом попытаться смягчить его вину, потому что в настоящее время, к сожалению, у нас идет борьба со стороны защиты, как с со следствием, так с прокуратурой, так и с судом. Фактически, так скажем, это триединая такая система, через которую проходит человек, как было и в других политических делах. Главное для них было соблюдение процедуры судопроизводства, чтобы не были нарушены определенные права, и было все так гладенько и выглядело перед людьми, которые будут следить за процессом. Выглядело все более-менее нормально. Но, естественно, у нас будет достаточно много аргументов, которыми мы будем перебивать позицию обвинения. И если мы даже на национальном уровне не сможем ничего поделать, я думаю, на определенном международном уровне, через международные какие-то суды, я думаю, будет проще доказать всю ту ситуацию, которая будет происходить вокруг Панова. Потому что все следствие, которое проводится в Крыму, оно достаточно слабое. Доказательная база тоже слабая. Исходя из этого контекста, я думаю, что, так скажем, нам удастся в открытом судебном заседании доказать, что Панов не причастен ни к каким преступлениям, в принципе.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Динзы, российский адвокат, адвокат крымского диверсанта Панова. Вопрос для Ольги Скрипник, координатора Крымской правозащитной группы. Ольга, вот когда слышишь комментаторов по этому делу, вот можно заметить, что многие говорят, что в данном случае, да, людям просто не повезло. Их назначили виновными, нужно было как-то объяснить то, что происходит на административной линии, что там реально происходило, мы, наверное, до сих пор не знаем. И просто людей назначили. Есть ли какие-то, возможно, я не знаю, советы, чтобы обезопасить себя от такой участи или как-то предостеречься? Вот буквально у нас минута эфира осталась.
Ну, если честно, в деле диверсантов крайне сложно было бы что-то рекомендовать, так как действительно это люди просто заложники, да, их просто взяли в неожиданный момент. Но если говорить в целом о преследованиях ФСБ и так называемых делах там за экстремизм, сепаратизм, то как минимум мы давали рекомендации по поводу социальных сетей, да, какие-то посты, которые, да, могут трактоваться как экстремизм, делать, например, более закрытым, да. Второе, обращать внимание и не пользоваться максимально телефонной связью, потому что нужно понимать, что сегодня телефонная, допустим, линия, она практически полностью под контролем ФСБ. Нужно учитывать, что социальные сети точно так же мониторятся центром ФСБ и огромным штатом сотрудников. То есть обращать внимание на свои действия, понимать, что, к сожалению, многое может теперь трактоваться как экстремизм. В случае, если действительно начались какие-то ваши преследования, вас приглашают на беседы, ни в коем случае без адвокатов на беседы не ходить, да, требовать повесток, оснований. Просто так, давайте поговорим где-то, пообщаемся, никуда не ходить. Потому что можно зайти например, ФСБ или Центр Э, просто побеседовать, а выйти можно уже обвиняемым по какому-то сфабрикованному уголовному делу. Поэтому только с адвокатом. Второе, очень часто помогает огласка. Да, то есть если начинаются какие-то формы преследования, обычно огласка помогает защитить этих людей, потому что появляется внимание журналистов, правозащитников. И как минимум
спасибо.
Этот человек хотя бы
да.
не исчезнет без следа.
У нас завершается время. Спасибо. Это Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Радио Крым Реалии. Продолжим после выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Защита Ридвана Сулейманова заявила о пытках. Саакашвили может переехать в Украину, если оформит визу. Бердянск на Азовском море. Рекордсмен по приему туристов. Сейчас подробнее. Фигурант так называемого дела крымских диверсантов Ридван Сулейманов и его защита готовят апелляцию на приговор подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда Симферополя. Накануне суд приговорил крымчанина к 1 году и 18 месяцам колонии общего режима. Адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов рассказал Крымреалии, что в отношении его подзащитного применялись пытки.
Я отметил нарушение конвенции по правам человека. В первый день ареста Ридвана Сулейманова около 10 часов он не был обеспечен адвокатом. И за эти 10 часов, именно вот в это время, следствие получило признательные показания от него. Когда он признался во всем, тогда ему был представлен адвокат по назначению. Факт того, что можно говорить о каком-то нечеловеческом обращении в это время.
Обратил внимание на то, что суд оставил без внимания доводы защиты о том, что на Сулейманова пытаются списать убытки крымских предприятий. Российские судебные власти также обвиняют Сулейманова в ложном сообщении об акте терроризма. МИД Украины осудил приговор и призвал российские власти прекратить репрессии против крымских татар на полуострове. Лишенный украинского гражданства бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили может попасть в Украину, только оформив визу. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. По его словам, за процедурное нарушение, из-за которых Саакашвили пришлось лишить гражданства, должны ответить чиновники. Так же, как сказал Енин, за свою ошибку должен ответить и Саакашвили, который поставил крестик в графе «Под судом и следствием в других государствах не пребываю». Бывший президент Грузии разыскивается в Тбилиси по обвинениям, которые касаются времен его правления. Власти Грузии неоднократно заявляли, что будут добиваться экстрадиции политика, где бы он ни находился. Киев отклонил запрос Тбилиси на выдачу Саакашвили. До недавнего времени он находился в США. Генбанк заявил, что выполняет все обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения. Тем временем в отделении Генбанка в аннексированном России Крыму и Севастополе клиенты обнуляют зарплатные социальные карты. По словам сотрудников отделений банка, это касается как банкоматов, так и касс Генбанка. 9 августа в некоторых банкоматах Симферополя крымчане не могли снять деньги. На сайте Генбанка комментариев по поводу жалоб крымчан на невозможность снять средства в банкоматах пока не публиковали. Банк России назначил время на администрацию в Крымский Генбанк и привлек Собинбанк в качестве инвестора. Эту меру руководство объяснило необходимостью повысить финансовую устойчивость банка. Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма призвали клиентов не паниковать. В 2014 году на полуострове работало 70 украинских и 31 российский банк. Сейчас в Крыму остаются около 10 банков с российским капиталом. Город Бердянск, что на Азовском море, посетило не менее 1,5 миллиона отдыхающих. Такое же количество гостей азовского города местные власти рассчитывают увидеть в августе и сентябре. Об этом сообщила глава пресс-службы Бердянского городского совета Ирина Егорова. По ее словам, курортные сезоны 2014 и 2015 года стали неудачными из-за опасений отдыхающих. Люди боялись ехать, поскольку близко находится зона АТО. Ситуация изменилась в прошлом году, поскольку власти договорились с Укрзализницей о прямом сообщение с Киевом, Сумами, Днепром и Львовом. Также размещена реклама в других областных центрах Украины, добавила она. После аннексии Крыма России самым популярным украинским курортом стала Одесская область. За 3 года количество туристов в регионе увеличилось в несколько раз. Российский рок-музыкант Гарик Сукачев попал в раздел «Чистилище» базы «Миротворец». Активисты внесли его в список за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность на территории аннексированного России Крыма. В начале августа Сукачев выступил на фестивале в Балаклаве. Ранее сообщалось, что члены немецкой группы «Скутер» попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма. Также в нее внесены десятки других российских исполнителей. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно. По прогнозам синоптиков, днем до плюс 32. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что мы выходим каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Не пропустите нас в 8.35 и в 18.30 каждый будний день. Также напомню, что смотреть и слушать нас на сайте «Крым Реалии» можно с 7 до 10 утра, до 8.30 в эфире программы «Радио Свобода» «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10. Радио «Крым Реалии». Все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к эфиру по номеру телефона 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, технологический процесс на заводе «Крымский Титан» приостановлен, об этом сообщила пресс-служба предприятия непосредственно после того, как в одном из цехов обрушилась кровля. Как удается предприятию, которое полностью зависит от поставок с материковой части Украины, продолжать работать на территории временно оккупированного Крыма, что происходит там сейчас, все это мы обсудим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
На заводе «Крымский Титан» в аннексированном Армянске обрушилась кровля одного из цехов. В Крымском управлении МЧС России сообщают, что обошлось без жертв и пострадавших. Но из-за аварии работа на заводе остановилась. Об этом говорит местный ресурс «Новости Крыма», ссылаясь на представителя завода. Сейчас на предприятии создана комиссия, которая выясняет обстоятельства обрушения. Химическое предприятие «Крымский Титан» принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Завод занимается производством диоксида титана. Это вещество используется, например, при производстве пластмассы и во многих других отраслях. В прошлом месяце генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что сырье для работы предприятия добывают в Житомирской области, хотя это запрещено введенными после аннексии украинскими санкциями.
Передайте вітання Фіртушу або його посланцям, які, очевидно, з вами системно працюють. Я не розумію цього. У вас заборонено видобуток стратегічної сировини. Якої халери ви його поставляєте в окупований Крим?
Добытый на украинском материке ільмініт, который необходим для работы предприятия «Крымский Титан», загружают в Одессе на украинское судно. Корабль везет сырье якобы в Россию, порт Кавказ возле Новороссийска. Там груз перегружается на российское судно и оттуда попадает в порт Керчь. При этом работники украинского порта не могут ничего сделать, рассказал журналистам следства «Инфо» начальник администрации морского порта «Южный» Максим Широков.
Мы тоже не можем знать о том, что этот ильменит пойдет в Крым. Если по документам четко обозначено, что это порт Кавказ, но в данной ситуации какую позицию мы должны занять. Юридически мы ничего не можем сделать, это факт.
Сегодня многие сотрудники «Крымского Титана» увольняются и уезжают на заработки в соседнюю Россию. На предприятии происходят сокращения и задержки заработных плат. На заводе остается более 4000 работников. Татьяна Романова для «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реали. Обсуждаем мы то, что происходит на крымском Титане, как этому заводу удается продолжать работу, несмотря на то, что вся сырьевая база находится на материковой части Украины, а непосредственно производство на территории временно оккупированного Крыма. Я приветствую в нашем эфире Наталью Кокорину, журналиста Громадского, автора материала для проекта «Следство Инфо», как раз-таки о поставках ильменита на крымский Титан. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Да, как сейчас выглядит эта схема? Насколько сложной она является, либо все достаточно-таки просто? Вот каким образом можно сейчас поставить на территорию временно оккупированного Крыма сырье для такого большого производства?
Схема на самом деле достаточно прозрачна и проста. После перекрытия железнодорожного сообщения, по которому ильменитовая руда поступала на завод Фирташа, руда с Межреченского горно-обогатительного комбината, он, кстати, тоже Фирташа, в Житомирской области, перевозилась в порт Южный в Одессе, под Одессой. Ильменит перегружался на судно «Катя», потом его переименовали, оно стало «Батя», потом оно еще кем-то стало, его перепродавали. В общем, к этому судну не могут из-за того, что его перепродавали уже несколько раз, его не могут арестовать. Судно по документам шло в российский порт «Кавказ», до него не доходило, там оно перегружалось на российское судно «Нефтерудовоз». И этот «Нефтерудовоз», собственно, уже с российскими документами, не с украинскими, шел в закрытый Керченский порт. Все было достаточно просто, и на самом деле схема практически безупречна. То есть документы в украинском порту выписаны на российский порт, ильменит не попадает ни под какие запреты на поставку на территорию России с Украины. Там все, в России документы меняются, и все.
Но вот ведь целый генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обращал внимание на эту ситуацию, говорил, что это неправильно, нужно это как-то прекращать. А может ли здесь что-то измениться? И вы же отслеживаете эту тему? Есть ли какая-то реакция и попытки остановить поставки все-таки?
На самом деле тема поднялась в 2016 году, в начале 2016. Но с 2016 до конца 2016-го, из Одесской области вывезли 115 тонн ильменитовой руды. Это только то, что нам удалось узнать. На самом деле ее может быть гораздо больше. Санкции – это единственный вариант остановить эти поставки. Это наложить санкции на компании «Фирташа», которые занимаются этой перевозкой. Санкции Минэкономразвития не накладывала практически полгода по поданию военной прокуратуры. Минэкономразвития отвечала, чтобы им уточнили, какие именно санкции, на какие именно компании должны быть наложены, почему. Несколько раз присылала отписки, в конечном итоге они сказали, что им Минэкономразвития ответила военной прокуратуре и нам на наш запрос, что им надо согласовать это с СБУ. На самом деле никаких таких сложных схем не должно быть. Минэкономразвитие вправе самостоятельно накладывать эти санкции. Но вот откладывалось. В конечном итоге, после уже второго расследования, которое вышло на «Следствие Инфо» по поставкам ильменитовой руды, Минэкономразвитие наложило санкции только на одну компанию, Ukrainian Chemical Products, компанию Дмитрия Фирташа. Но кроме этой компании еще есть «Валки Ильменит», которая тоже занималась поставками этой ильменитовой руды. Санкции на нее, насколько мне известно, так еще и не наложили.
То есть, по сути, удар по одной юридической структуре, да, по одному юридическому лицу из всех, кто принимает участие в этих поставках, оно никак на ситуацию, наверное, не отразится, да?
Наверное, никак не отразится, потому что на самом деле это все политическое решение, и заявление Юрия Луценко тоже политические, и я боюсь, что за этим заявлением будет еще очень-очень долгий путь, который должны будут пройти и активисты, и журналисты, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
Ну вот о политических моментах мы поговорим в продолжении нашего эфира. Спасибо, Наталья. Напоминаю, что с нами на связи была Наталья Кокорина, журналист Громадского, автор материала для проекта «Следство Инфо» о том, как выглядит схема поставки ильменита на Крымский Титан. Обсуждаем мы сегодня, что же происходит на этом одном из крупнейших крымских предприятий, на крупнейшем даже, да, крымском химическом заводе. Там недавно произошла авария, обвалилась крыша одного из цехов. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы, что же происходит на Крымском Титане, почему у предприятия до сих пор есть такая возможность производить диоксид титана, учитывая, что вся сырьевая база находится на материковой части Украины. И после того, как мы узнали, как выглядит эта схема, собственно, поставки ильменита во временно оккупированный Крым, давайте поговорим о том, долго ли она может существовать. Я приветствую в нашем эфире Андрея Сенченко, бывшего вице-премьера правительства Крыма, народного депутата Украины. Андрей Веленович, доброе утро. Почему позволяют до сих пор вот существовать такому большому производству, учитывая личность, да, владельца этого бизнеса Дмитрия Фирташа?
Ну, вопрос совершенно не в личности владельца этого бизнеса, а в том, что у нас идет война с Российской Федерацией. И в данном случае такими поставками украинские предприятия поддерживают, по сути дела, государство-агрессор. Вот те слова, которыми Наталья закончила свое выступление, я абсолютно поддерживаю. Она говорит о том, что еще большой путь нужно пройти там, журналистам и общественности, чтобы это прекратить. Вот эти слова характеризуют отношение украинской власти к тому, что происходит. То есть общество пытается защищать страну, возвращать наши территории, восстанавливать мир. А украинская власть, в данном случае в лице Порошенко там, и его всей этой компании, сопротивляется этому наступлению украинского общества. Вот что происходит. И возникает резонный вопрос, а с какой стороны окопа сегодня Порошенко, Гройсман и вся остальная вот эта публика? И ну, у меня создается впечатление, что точно не с нашей, не с украинской. Ну, понятно, что Фирташ, он, так сказать, всеядный олигарх. Понятно, что он нашел те чувствительные места у украинских политиков и у руководителей нашей страны, а у них самое чувствительное место – это карман, это вот главный рецептор в жизни. Ну, вот. Их просто коррумпировали. И то, что они закрывали длительное, то, собственно говоря, они до последней минуты закрывали глаза на поставки по железной дороге, там по этой левой ветке, и все делали вид, что, ну, не знаю, чудом попадает сырье с материка в оккупированный Крым. Потом, когда уже просто общество прекратило все это силой, начались схемы вокруг, через территорию Российской Федерации, Керченский пролив и так далее. Но это все то же самое, это война против нашей страны. И те предприятия, которые поставляют, украинские предприятия, поставляют ильменит, они воюют против нашей страны. Я думаю, что здесь должна речь идти не только о санкциях, а об уголовной ответственности руководителей каждого из этих предприятий.
Напоминаю, что с нами на связи Андрей Сенченко, бывший вице-премьер правительства Крыма, глава общественной организации «Сила права». Говорим мы о том, как удается Крымскому «Титану» продолжать производство на территории временно оккупированного Крыма, тогда как вся сырьевая база находится на материковой части Украины, и очевидно, что идут поставки. Более того, схема этих поставок в нашем эфире вот была не так давно детально описана. Андрей Веленович, ну, по вашему мнению, насколько сильным может быть ударом остановка Крымского «Титана» для оккупационного правительства Крыма?
Ну, вы знаете, для того, чтобы прекратить войну, нужны, конечно, экономические удары большего масштаба, и наши западные партнеры с первого дня могли пойти на эти вещи, и мы бы уже вернули Крым и не убивали бы наших граждан, россиянин на Донбассе. Для этого нужно было остановить расчеты в SWIFT, наложить эмбарго на поставки российской нефти, по крайней мере, потому что все это для Запада было бы приемлемо и не так болезненно, как санкции в рассрочку. Но мы можем без конца, знаете, критиковать Запад, но возникает резонный вопрос, а если у нас моральное право требовать, когда наша страна в лице наших этих вождей, с позволения сказать, сама не давит экономически на государство агрессора, продолжает, извините, барыжничать на всем этом. Так вот, вопрос не в том, насколько чувствительно, ну, Кремль от этого не упадет. Хотя доходы вот этого оккупационной власти в Крыму, ну, могу сказать, что процентов там на 10-15 упадут точно. Потому что в 90-х годах Северный промузел формировал до 40% сводного бюджета Крыма. Сейчас структура очень сильно изменилась, и в целом доходы, потому что сегодня Кремль на 80% дотирует оккупированную территорию Крыма. И в этом случае, условно говоря, он бы дотировал не на 80%, а на 83%. Но это был бы очень важный шаг, очень важный импульс, который позволил бы нам усилить давление на наших партнеров за рубежом, для того, чтобы требовать усиления санкций. По сути дела, задача украинской власти проревизовать каждую точку в Крыму, которая позволяет Кремлю снижать доходы на содержание Крыма. Я хочу сказать, что я лично летом 2014 года, это примерно в середине июля месяца, вручил президенту Украины документ на 7 листах, это секретный документ был. Я аналогичный, ну, тот же самый документ отправил секретной почтой премьер-министру Украины, тогда Яценюку, Турчинову, спикеру парламента, Климкину, министру иностранных дел, и Ложкину, который тогда возглавлял администрацию президента. А самому Порошенко вручил лично. И с учетом моего длительного опыта работы в крымском правительстве в 90-х годах, в трех крымских правительствах я был вице-премьером, я проревизовал все болезненные точки Крыма и четко написал, что должна сделать украинская власть для того, чтобы оккупационное правительство Крыма начало задыхаться, для того, чтобы поднять цену оккупации для Кремля. В том числе там были меры, связанные с вот этим северным промышленным узлом. Хочу вам сказать, что президента Украины это не заинтересовало тогда и не интересует сейчас.
А почему? Почему это не были приняты во внимание такие рекомендации? Может быть, есть такая мотивация, чтобы попытаться вернуть Крым в наименее, наверное, в том состоянии, когда там начнутся необратимые процессы, да, в наименее разрушенном состоянии? Может быть, есть
ну,
такие
мотивы? Ну, это точно не абсолютно не связано. Это как бы идея вам еще высказана, она ничего общего не имеет. Вы знаете, это очень больно говорить. С одной стороны, не хочется, мы говорим там о Крыме, там о каком-то предприятии конкретном, не хочется съезжать на какие-то общие ответы. Но при этом я отдаю себе отчет в том, что есть корень всех тех проблем, которые сегодня и с оккупацией Крыма связаны, и с Донбассом, и с состоянием экономики и социальной сферы в нашей стране. И это проблемы, к большому сожалению, очень персонифицированы. Это президент Порошенко. На мой взгляд, и я в этом абсолютно уверен, этот человек, когда он шел на выборы президента Украины, он шел для того, чтобы обогащаться. Это не побочный результат его пребывания в этом кресле. Это была цель, и он реализация этой цели занимается каждый день. Страна истекает кровью. Миллионы беженцев по нашей стране, ни кола, ни двора, ни работы, ни перспективы, ни понимания. Молодежь уезжает из страны, а он продолжает заниматься тем, ради чего он пришел на банк. И в этом сегодня, к сожалению, огромная проблема.
Спасибо. Напоминаю, что это было мнение Андрея Сенченко, бывшего вице-премьера правительства Крыма, главы общественной организации «Сила права. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Напомню еще раз, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру телефона 044 490 2905. Также вы можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, еще раз напомню, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крыма, жителей материковой части страны. Мы для вас тоже открыты. 044-490-2905. Приглашаем также к участию в наших эфирах представителей администрации президента, да, в адрес президента Украины Петра Порошенко. Сейчас прозвучала критика. Конечно же, мы дадим право ответить на прозвучавшую критику. Продолжаем. Я приветствую в нашем эфире Юрия Саламаха, бывшего председателя Союза предпринимателей Армянска. Доброе утро. Что, доброе по утро. Вашей информации, сейчас происходит на Крымском Титане? Надолго ли остановлен технологический процесс, о котором сообщила вот сейчас пресс-служба? И насколько это серьезный удар, прежде всего, по городу, по Армянску?
Мое мнение такое, что удара, в общем-то, никакого нету. Потому что этот цех на сегодняшний день он стоял, и администрация объявила не далее, как на прошлой неделе, то есть о масштабном сокращении работников. Я так понимаю, сокращать как раз пытались работников первого Титана, и уж больно это все ко времени. Ну, это так, это домыслы. Ну, сегодня, то есть будет там у них собираться как раз комиссия, которая будет описывать ситуацию и, то есть, меры по, так сказать, преодолению этой ситуации. Обрушение произошло в цехе «Титан-1», он был остановлен. То есть, чтобы вы понимали, цех «Титан-1» выпускал марки РО-1 и РО-2, то есть стоимостью там 700, 800, 900 долларов, а цех «Титан-2» выпускает марки РО-8 и РО-9 стоимостью там 2,5-3 тысячи долларов за тонну. Ну, то есть, рентабельная часть осталась и работает. Так что вот, вот такая вот ситуация там. А цех стоял. Почему, собственно, не было жертв? Потому что люди выведены на 2/3. Ну, то есть цех стоит, они работают, приходят 3-4 часа днем и уходят. А обрушение произошло ночью.
То есть, чем это может быть? Это попытка отвести внимание от того, что завод продолжает работать? Либо попытка объяснить, почему идут большие сокращения и оставляют только тех людей, которые необходимы, да, на производстве, без которых производство невозможно?
У меня такое складывается мнение, что... Ну, я просто знаю, я родился с этим заводом, скажем так. Ну, там было достаточно... Цех «Титан-1» был построен достаточно, ну, надежно, и обрушение на такой большой площади, как бы сами по себе произойти, ну, с малой долей вероятности могли. Они, конечно, могли, то есть они и раньше происходили. Но, как правило, это было там, ну, там, несколько секунд. Ну, а такое масштабное, это выпал, то есть я вот смотрел фотографии, выпал целая секция, вот, которая строилась, целая секция цеха выпала кровли. Ну, там разрушений как таковых нет. Если захотят, то есть они за неделю, то есть это все запустят, потому что, ну, конструкционное, никаких, то есть ущерба конструкции особого не нанесено. Имеется в виду, что технологическое оборудование, все, я смотрел, то есть оно не в неповрежденном состоянии. Там чисто косметический ремонт.
Ну, значит, я правильно понимаю, что само предприятие сейчас преувеличивает масштабы того, что произошло?
Да.
А кто целевая аудитория? Кого пытаются обмануть? Для кого этот
тогда спектакль? Ну, жители города Армянска, больше некого, потому что, ну, фактически, то есть, если сейчас выбросят 1500 работников за за ворота, то есть и так ситуация социальная в городе не очень хорошая. А если это фактически половина работоспособного населения, то есть окажется без средств к существованию, то есть как бы я думаю, что то есть именно вот эта вот целевая аудитория. Ну, хотя это, ну, я могу ошибаться. Я давно там не был, то есть я давно не варился в этой каше, чтобы...
Ну что ж, да. Спасибо, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Юрий Саламаха, бывший председатель Союза предпринимателей Армянска. Минувшие полчаса мы пытались понять, что же происходит на Крымском Титане, продолжает ли он работу, как у него идут дела, несмотря на то, что его сырьевая база находится на материковой части Украины, а производство сосредоточено на территории временно оккупированного Крыма. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, продолжим после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8-810-06-926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. В аннексированном Крыму идет сбор подписей за освобождение Караметова. Национальное антикоррупционное бюро отчиталось о борьбе с судьями-коррупционерами. Крымэнерго просит экономить свет в жару и вечером. Сейчас подробнее. В аннексированном России Крыму собирают подписи и характеристики в поддержку крымско-татарского активиста Сервера Караметова. Пожилому крымчанину назначили 10 суток админареста. Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов. Защитник добавил, что все собранные данные предоставят во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест активиста. Апелляция должна быть рассмотрена в течение суток. Решение по ней ожидается от судей до 12 часов сегодняшнего дня. Два дня назад подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток админареста якобы за сопротивление сотрудникам полиции. Также суд оштрафовал его на 10 тысяч российских рублей. Такое наказание суд присудил ему за одиночный пикет в поддержку крымско-татарского активиста Ахтема Чигуза. 76-летний Караметов тяжело болен. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует более 400 коррупционных дел. В них фигурирует незаконно нажитое имущество десятков судей, чиновников и политиков. Об этом рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, отчитываясь о работе ведомства за прошедшие полгода. Сытник заявил, что большинство дел о чиновниках-коррупционерах саботируют судьи.
Декілька сотень там об'єктів нерухомості, декілька сотень автомобілів, мільйони євро і гривень арештовано там на декілька мільярдів. Зараз от напрацюємо роботу з новоствореним офісом по поверненню по управлінню активами. І зараз ми там проговорюємо, що певні активи можна вже зараз передавати на реалізацію. Але повернення цих активів в бюджет, справедливе покарання, це все залежить від судів. А в судах, на жаль, ситуація дуже погана.
По словам Сытника, в прошлом году детективы бюро расследовали более 280 уголовных дел, в которых фигурировали высокопоставленные украинские чиновники. Убытки, которые, по данным НАБУ, они причинили государству, составили более 82,5 миллиардов гривен. Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять спецпрокурора по России Роберта Мюллера, так как тот расследует возможные тайные соглашения между Москвой и его предвыборным штабом. Об этом глава Белого дома заявил накануне. По словам Трампа, он сам узнал о таком решении из СМИ. «Нет, я никого не увольняю», — подчеркнул американский президент. Также во время общения с прессой Дональд Трамп сообщил, что был удивлен проведенным в конце июля сотрудниками ФБР обыском в доме бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. Он также добавил, что всегда считал его порядочным человеком. Манафорта подозревают во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. ФБР впервые проявила к нему интерес, когда выяснилось, что Манафорт консультировал бывшего президента Украины Виктора Януковича. Минэнерго просит жителей аннексированного полуострова экономить свет в вечернее время, часы наибольших нагрузок. Пресс-служба предприятия ранее предупреждала о возможных веерных отключениях из-за роста потребления электричества в период сильной жары. Ведомство утверждает, что объемы потребления электроэнергии на полуострове, цитирую, «достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту Тамань-Крым». Конец цитаты. За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Грузуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе. 28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. Сегодня в Ялте отменено пикетирование концертного зала «Юбилейный» в знак протеста против заезда грузовиков со сценическим оборудованием российского певца Филиппа Киркорова. Машины должны заехать на набережную накануне концерта, который анонсирован на 13 августа. Об этом пишет крымский журналист Сергей Сардыка на своей странице в Фейсбуке. По его словам, есть опасения, что грузовики могут повредить плитку на набережной, а на жаре может лопнуть колесо. Он также приложил к посту документы от местных властей, которые ранее позволили провести пикет. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов тени. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что с 7 до 8.30 мы в эфире. Первые полчаса мы вещаем в том числе и на радиоволнах. На средних волнах ищите нас на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Вы можете присоединиться к нам, к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер телефона бесплатный. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, что же происходит в Крыму с банковской сферой? Что же происходит с одним из крупнейших банков, который работает на территории временно оккупированного Крымского полуострова? Что происходит с Генбанком? Собственно, мы попытаемся выяснить после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания. Более 20 лет на финансовом рынке. Надежность. Современные технологии. Команда профессионалов.
Так звучит рекламный ролик российского Генбанка, второго крупнейшего финансового учреждения на территории аннексированного Крыма. Накануне Центробанк России был вынужден ввести туда временную администрацию. Официальная причина – повышение финансовой устойчивости и появление нового инвестора. В банке заверяют, что их клиенты не пострадают. Первое отделение Генбанка на территории аннексированного полуострова открылось в апреле 2014 года. К концу лета в его крымских отделениях открыли счета 20 тысяч юридических лиц. Примерно тогда же Генбанк стал одним из уполномоченных банков Пенсионного фонда и социальной защиты Крыма и Севастополя. Развитию его сети способствовал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.
С крупными банкирами практически со всеми мы проговорили без исключения. Конечно, у многих есть опасения, особенно у тех, которые бизнес имеют еще в Европе и в США, но с точки зрения вхождения на крымский рынок, но все равно достаточно много и таких, которые хотят помочь. Так сказать, они исполнят такого патриотического чувства хорошего и готовы открывать отделение, несмотря ни на какие риски.
Генбанк с 2015 года наполовину принадлежит подконтрольным России властям Крыма и Севастополя. В составе Совета директоров крымский вице-премьер Виталий Нахлупин. Под санкции Евросоюза и США банк попал после аннексии полуострова соседней России. Первый замглавы правления Генбанка Сергей Мохов рассказал об истории появления финансового учреждения на полуострове.
К тому моменту, как мы приняли решение, что мы будем открываться, Центральный банк ввел
определенную схему согласования точек продаж, поэтому мы достаточно оперативно это все сделали. Понимаем, была проведена титаническая работа нашим регулятором для того, чтобы российским банкам максимально просто и быстро было зайти.
Первый российский банк, появившийся в Крыму после аннексии, РНКБ, который занял бывшее отделение украинского приватбанка. А крупнейшим по активам в Крыму стал Банк России. Власти США внесли его в санкционный список почти сразу. Весной 2014 года системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать жителей полуострова. Три года назад в Крыму работало более 70 украинских и 31 российский банк. Украинские, в первую очередь, с иностранным капиталом покинули полуостров. Российские оставались, но их количество уменьшалось год от года. Сейчас крымчан обслуживает около 10 банков с российским капиталом. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Что же происходит с Генбанком? Действительно ли дела плохи, либо речь идет действительно о каком-то слиянии, декапитализации, приходе нового инвестора? Что же означают эти панические смс-ки, которые рассылали крымчанам, и кому стоит верить этим смс-кам, либо пресс-службе Генбанка, которая призывает не поддаваться паническим настроениям и уверяет в том, что работа финансового учреждения продолжается в обычном режиме? Вот об этом мы поговорим оставшееся время нашего эфира. Я приветствую с нами на связи Давид Аксельрод, журналист «Радио Свобода» в Крыму. Давид, доброе утро. Есть ли, собственно, паника среди населения? По вашим впечатлениям, выстроились ли перед банкоматами очереди или в отделение пришло множество людей? Либо это все не так?
К слову говоря, визуальной паники нету, то есть я не видел очередей ни в Севастополе, и в Крыму мне тоже говорили, что прям таких сильных очередей нету, но как раз-таки по информации источников Генбанка паника наблюдается, но я бы не назвал это скорее паникой, ажиотаж. Ажиотаж среди бюджетников, поскольку госпредприятия многие обслуживаются в Генбанке, люди снимают зарплату, пенсионеры снимают пенсию с социальных карт, то есть паника на таком низовом уровне. Говорят, что не трогают пока депозитные вклады, то есть основной отток капитала, который вот на депозитах содержится. Его пока нету.
Но обычно, когда провоцируется какая-то паника, да, мы помним это и по тому, как в последние месяцы работы, допустим, приватбанка в Крыму, да, все происходило, когда людям тоже рассылали смс-ки, и вводился сначала даже просто лимит, да, на снятие денег. Вот есть ли что-то подобное сейчас с Генбанком? Как вообще происходит ситуация? Насколько стабильно действительно сейчас работает это финансовое учреждение?
Ну, были какие-то проблемы там в Симферополе, насколько мне известно, с загрузкой банкоматов. В некоторых банкоматах не хватало денег, они после загрузки достаточно быстро расходились. Однако сотрудники банка заверяют, что регулярно появляется инкассаторская машина, регулярно происходит загрузка денег в банк. Многие снимают через кассу. То есть пока потребности населения в обналичивании денег в принципе удовлетворяются, за некоторым исключением, я бы сказал так.
Ну вот тем не менее, да, если внешне все выглядит довольно-таки пристойно и паники такой большой, да, не наблюдается, все-таки катастрофы не видно, то необходимо все-таки помнить, что в банк введена временная администрация. Вот какие причины для того, чтобы было принято такое решение, почему и каким образом банк пришел к этой ситуации? Есть ли у вас информация?
Ну, доподлинной информации пока нет ни у кого. Естественно, вниз ее не спускают. Но тут удалось выяснить, что предварительно, накануне введения этой администрации, в Генбанке прошла проверка ЦБ. В течение 3 месяцев она проводилась. Но тут стоит сказать, что по законодательству это все-таки стандартная проверка, ничего экстраординарного, там углубленной какой-то проверки не было. Но, тем не менее, именно после этой проверки, так правильно сказать, была введена администрация. Причинно-следственную связь между этой проверкой и введением временной администрации установить не удалось, поэтому вот пока непонятно, действительно ли так было, или это просто совпадение.
Насколько это...
В то же время...
Да-да, продолжайте.
Да-да. В то же время администрация потихонечку начинает, я так понимаю, принимать какие-то решения. Первое, это сегодня, как я, насколько мне известно, будет проходить ревизия. Ну, ревизия будет проходить дистанционно, удаленная. То есть сотрудникам вчера сказали подготовить отчеты по приходу, расходу, сальдо, да. И сегодня будет проходить ревизия. Возможно, по итогам этой ревизии мы что-нибудь больше узнаем вследствие того, что, может, спустят какие-то решения вниз, и из них уже можно будет делать выводы о причинах.
Вот у крымчан, которым необходим, да, какой-то банковский продукт, вот для них выбор сейчас в Крыму довольно-таки невелик. Немного банков сейчас остаются работать на Крымском полуострове. Для многих этот опыт оказался довольно-таки сложным, да, а Крым оказался токсичным. В принципе, насколько весомым сейчас является Генбанк для крымской банковской системы, насколько он популярен среди жителей Крымского полуострова?
Ну, он, я бы так сказал, он вынужденно популярен, поскольку это один из двух структурообразующих банков, банков, которые образуют банковскую систему в Крыму, кроме, ну, помимо РНКБ. Остальные банки, они представлены либо единичными какими-то отделениями Симферополя и Севастополя в самых крупных городах, вот, или же их сектор услуг, которые они предоставляют, заметно уже. То есть там кредитование малого и среднего бизнеса, например, осуществляет Генбанк, осуществляет как может. Наверное, большинство людей все-таки не удовлетворены их политикой, но тем не менее. Я думаю, что если какие-то катаклизмы с Генбанком таки произойдут серьезные, то это скажется очень сильно, и найти замену релевантную этому банку будет очень тяжело.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист Радио Свобода в Крыму. Я приветствую в нашем эфире Семена Новопрудского, заместителя главного редактора портала Банки.ру. Семен, доброе утро. Мы как раз подошли в нашем разговоре, подошли к тому, что вот этот самый Генбанк, судьбу которого мы обсуждаем, на который введена временная администрация, он является опорным банком вот этого органа управления, который называется крымским правительством. Да? А насколько показательно вот эта структура для той банковской, эта ситуация для той банковской системы, которая была выстроена в Крыму после 2014 года? Насколько серьезно сейчас испытание на прочность она проходит?
Ну, мне кажется, что, собственно говоря, сложно говорить о какой-то стройной банковской системе, то по большому счету, хотя, конечно, банковская система Крыма оказалась немножко похожа даже на банковскую систему России, в том смысле, что есть доминирование крупных фактически госбанков, да, причем одного супердоминирования, да, РНКБ стал таким крымским Сбербанком, потому что большой Сбербанк туда работает, как и крупнейшие российские банки не идут и не собираются, даже уже не прикрываясь бизнес-причинами, открыто говоря, что мы не хотим санкций. Вот, а Генбанк был таким вторым главным банком. Вот, конечно, очень показательно то, что временная администрация вводится в банк, которым даже по официальным данным наполовину владеет правительство Крыма, то есть это фактически государственный банк, и ЦБ в своем релизе открыто пишет, что вводится она из-за низкого качества управления, да, то есть на самом деле фактически главный акционер, то есть это прямое, скажем так, прямой такой, значит, сигнал правительству Крыма, что оно не справилось с управлением банка, банком, которым владело. Вот. И, конечно, да, это на самом деле такая вещь, которая очень показательна, да, в Крыму создалась система, где есть такая вот, ну, то есть фактически есть два фундаментально банка работают, но поначалу не было такой идеи, чтобы работали два банка, а поначалу некоторые мелкие российские банки стали в 2014 году идти в Крым, но поскольку после этого несколько банков уже лишились лицензии, мелкие банки поняли, что они надеялись, что по политическим причинам, раз мы пошлем в Крым, у нас не будут отзывать лицензии, будут закрывать глаза на то, что мы делаем. Видимо, если мы нарушаем закон или как-то не очень хорошо управляем. Но так не вышло, и после этого, что принципиально важно, очень давно никакие новые банки в Крым российские не идут.
Но вот когда мы говорим о проблемах с банками, конечно же, разумеется, главный, кто рискует в этой истории, это вкладчик, тот человек, который держит в этом банке деньги. Ну вот если представить себя, да, на месте вот сейчас крымчанина, которому нужно решить, где же безопаснее всего хранить какие-то свои сбережения, а какие сейчас риски, да, существуют, и есть ли какой-то выход, есть ли какое-то решение для того, где же все-таки можно хранить свои деньги? Думаю, что наших радиослушателей этот вопрос очень интересует. Есть ли какой-то надежный вариант?
Да, тут, что называется, все зависит от суммы. Один есть вариант совершенно пока надежный, то есть, по крайней мере, российское государство, которое неоднократно по разным поводам россиян обманывало, тут пока еще не обманывало. В России есть гарантированное государством страховое покрытие, которое выплачивается в случае краха любого банка. Естественно, сейчас это распространяется и на Крым. До миллиона, если у вас сумма вклада до 1 400 000 рублей, вы можете его хранить в любом банке. Даже если он разорится, агентство по страхованию вкладов обязано вам выплатить всю сумму. Если же у вас вклад свыше 1 400 000 рублей, пока единственным, что называется, стопроцентно пока надежным банком в нынешних реалиях в Крыму может считаться РНКБ. Это банк, которому по разным причинам точно не дадут рухнуть, потому что он просто является, он назначен фактически Россией главным банком. Вот. А если же у вас сумма вклада выше 1 400 000 и вы не доверяете крымским банкам, тогда, видимо, в других банках можно там класть, но тогда у вас вклад будет находиться за территорией Крыма. Да? То есть так или иначе, да, понятно, что сейчас есть возможность там дистанционно открывать вклад, но продлевать вклад обычно надо будет просто ездить и там продлевать. Вот. Но если сумма до 1 400 000, пока российское государство эту сумму защищает, пока не было случаев, за исключением тех, что когда банки махинировали и были за балансовые вклады, когда банки, что называется, прятали вклады. Население таких случаев было довольно много, но по количеству их относительно мало. Но в целом, вот, если у вас сумма до 1 400 000 рублей, вам это государство гарантирует. И если выше, то вам уже надо быть осторожнее, либо дробить вклад на разные банки, чтобы везде была сумма не выше 1 400 000, потому что ограничений по количеству выплат таких вкладов нету. Ну, если у вас разорятся три банка, в которых у вас лежало по 1 400 000 или чуть ниже этой суммы, вам в каждом, после каждого такого краха выплатят. Вот. Или, соответственно, тогда уже решать, да, что у вас есть сумма, которую довольно рискованно хранить, может быть, в крымских банках, а надо хранить где-то в других банках, вот, в том же Сбербанке.
Спасибо за советы. Напоминаю, что с нами на связи Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала Банки.ру. Семен, есть ли у вас какие-то прогнозы относительно того, как все-таки дальше разрешится ситуация, будут ли сделаны выводы и кем эти выводы будут сделаны? Я сейчас говорю о профессионализме управления, да, то, о чем вы говорили, что не справились, очевидно, в крымском правительстве, так называемом, с управлением этим банком. Насколько серьезный это прокол вообще?
Прокол, как сказать, он достаточно серьезный, но не уникальный. Скажем, для российской банковской системы был, я бы сказал, симметричный был симметричный случай в Татарстане, где второй по величине банк разорился, и там тоже был главным акционером было правительство Татарстана, там даже были уголовные дела. Ну, выводы будут очевидны сделаны. Во-первых, у банка будет уже принципиально и публично заявлен новый собственник. Вот. Причем любопытно, что формальным собственником будет российский Собинбанк, который тоже убыточен. Но фактически он входит в группу Банка России, одного из крупнейших в России, первым попавшего под санкции. Вот. И банка, который в России очень существенно политически освещен тем, что, например, публично президент России объявлял, что у него его личный счет находится в Банке России. То есть, на самом деле, там, конечно, поменяется менеджмент, и там, конечно, поменяется собственник. То есть, там правительство Крыма, короче говоря, можно уверенно говорить, утратит контроль над этим банком.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала банки.ру. Напоминаю, что это радио «Крым Реали». Обсуждаем мы сегодня ситуацию с Генбанком, о том, есть ли основания действительно для паники у тех, кто хранил деньги и продолжает хранить в этом банке. Или можно довериться сообщению пресс-службы банка, которая утверждает, что финансовое учреждение продолжает работать в штатном режиме и никаких оснований для паники и срочного снятия своих депозитов нет. Вы можете также выразить свою точку зрения на эту ситуацию. Мы рады будем ее услышать. Для крымчан работает номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер телефона бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы судьбу Генбанка. В продолжение эфира давайте послушаем Виталия Нахлупина, который является заместителем так называемого российского главы Крыма. Он говорит о том, что вот этот инвестор, который появился теперь у Генбанка, Собинбанк, это надежный инвестор, и причин для паники у населения быть не должно. Но давайте послушаем.
Это достаточно мощный инвестор, который показал на протяжении последних 20 лет финансовую надежность. То есть мы считаем, что это надежный партнер Генбанка. То есть никаких проблем ни в Генбанке, ни с инвестором нет и не существует. Все банковские операции проходят в штатном режиме. То есть есть непрерывность банковских операций.
Я приветствую в нашем эфире Бориса Кушнирука, украинского экономического эксперта. Борис, доброе утро. Наш предыдущий собеседник Семен Новопрусский, который является заместителем главного редактора российского портала Банки.ру, в процессе обсуждения сказал, что правительство, так называемое Крыма, да, оккупационное правительство Сергея Аксенова, оно не справилось с управлением. Да, это такая формулировка, которую еще и при описание ДТП часто используют. Вот насколько серьезна эта авария, да, которая произошла в банковском секторе Крыма, который пытаются как-то воссоздавать с 2014 года?
На мой погляд, не совсем корректная постановка питання, а все значно складніше і системніше. І чим, що враховуючи, що Крим знаходиться під санкціями, і всі компанії, які починають працювати з окупованою територією, потрапляють під санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів, це автоматично призведе до того, що туди не хочуть йти справді потужні компанії, як в банківському секторі, так і в будь-якому іншому. В результаті це породжує дві проблеми. По-перше, якщо брати банківський сектор російський, то туди приходять банки, які значно менш впливові і які зосереджують свою діяльність лише на Криму. А це само по собі вже вказує на проблему, бо там були справді потужні і значно професійніші російські банки туди просто не йдуть. Друга проблема випливає з першої вже пов'язана з тим, що якщо там немає потужного бізнесу, то фактично банк, який там працює, він вже сам по собі зосереджений на бізнесовій діяльності, яка обмежена Кримом, яка обмежена можливостями Криму, які знаходяться під санкціями. В результаті цього будь-які підприємства, які там працюють, вони не мають можливості для якісної роботи. І в результаті цього виходить, що банк, який там працює, він працює вже сам по собі з тими підприємствами і тим бізнесом, який має значно меншу можливість для розвитку. А якщо ви починаєте кредитувати і займатися бізнесовою діяльністю саме з такими підприємствами і з таким населенням, яке обмежено можливостями і доходами, то зрозуміло, що у банка будуть виникати проблеми. Крім того, коли це великий би був банк, наприклад, Сбербанк Росії, да, то в цьому випадку він би міг би собі дозволити в межах свого функціонування мати якісь проблемні зону, яка є Крим. Да. А якщо ти зосереджений виключно в Криму, то таким чином ти сам по собі стаєш просто банк, який там починає працювати, він по собі є ризикованим апріорі.
Но в принципе,
не может быть.
Прошу прощения, я вас перебью. Да. В принципе, мы привыкли уже слышать о том, что какой-то банк, зайдя в Крым, начав работать в Крыму, открыв там отделение, он либо закрывается, либо у него какие-то проблемы потом происходят с лицензией. Ну, в общем, токсичным для него оказывается Крым. Но здесь речь идет о том банке, который, в принципе, он является опорным для оккупационного правительства, которое сейчас контролирует Крым. Здесь немножко другая история. И вот о чем нам говорит тот факт, что вот эти вот кризисные явления, они добрались даже до такой финансовой структуры, которая должна была быть каким-то образом, да, как-то защищена.
Не, ну почекайте, зрозумійте правильно, опорно, не опорно. Якщо у вас опора є в проблемній зоні, вона є в токсичній зоні, то зрозуміло, що вона не може не бути токсичною також. Тому банк сам по собі стає такий банк, і такі структури бізнесові, які там починають працювати, вони вже стають токсичними апріорі. Тому зрозуміло, що саме це одна з причин, чому туди принципово не хочуть і навіть державні російські банки. Це ж показово, да? Що державні російські банки не йдуть на територію, яка російська влада вважає своєю.
Хоча до 2014 року відділення російських банків в Криму працювали спокійно. Да.
Абсолютно вірно. Тобто це показник того, що вони розуміють, що вони безперечно можуть змушувати такі банки працювати в Криму, але це заздалегідь тоді створить проблеми в цілому таким державним банком. Тому замість потужних банків туди приходять дрібні банки, а Єнтабанк, наскільки займає там тільки 100 якісь місця в банківській системі Росії. Ну, зрозуміло, що це банк далеко не провідний і з точки зору капіталу, і з точки зору якості, і з точки зору професіональних можливості менеджменту.
Спасибо. Напоминаю, що з нами на связи був Борис Кушнірук, український економічний експерт. Последние полчаса нашого ефіру ми обсуждали, що ж происходит з Генбанком в Криму. І є ли у кримчан хоч какая-то твердая опора, да, в этих зыбучих песках, которыми является Крым с точки зрения банковского дела? Это радио Крым Реалии. Услышимся в понедельник. Слушайте нас каждый будний день. Всего доброго. Пока.